Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ужас какой, а где звук? А вот он, вот звук. Всем привет, друзья. У меня такое ощущение, что в эфире сегодня я и елка. Это не совсем так. Те, кто видит, значит, вот с одной стороны экран меня, с другой стороны справа елочка стоит. Но вот там дыхание слышно. Это точно не елочка дышит. Я так полагаю, что это Александр Яшин. Саш, привет.
Нет, это не я, это Артем Плаксин.
Да, ну, коллеги, всем привет.
Издает звуки из-под елки. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Романович.
Я Александр.
Александр Яшин.
Не, подождите, а по отчеству теперь все, теперь обязаны все.
А помнит он? Я не помню.
А я вот не помню.
Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич.
Да. Как я могу не помнить?
А вдруг ты не помнишь?
Олег Валерьевич.
Уважаемые коллеги, мы стали на год старше.
А вы?
Мы.
А елочка?
Теперь будем друг к другу обращаться по отчеству и на вы. Да. Уважаемый Артем Романович, чувствуете ли вы себя умнее в конце Нового года?
В конце Нового года? Мне кажется, нет.
В конце Нового года.
Я вовремя остановился. Ну, вы уже поняли, какую глупость я сказал. Вот. Ну, ты... Да, чего?
Все. Конечно, конечно же. Я стал. Это... Нет, я стал не умнее, я стал более уставшим.
Ой, подожди, рано. Ребят, и все из-за елочки. Вот эта вот вся дурь в голову, она
вот
лезет
поставил,
просто потому, что елочка задышала.
Елочка задышала.
А у тебя, Саша, стоит елочка?
О, господи, я даже не знаю, как тебе на это ответить. Ну, мы не наряжали, кстати, еще. А вы наряжали елку?
А у нас стоит. Да, мы нарядили.
Мы, наверное, завтра будем. Мы, наверное, будем завтра наряжать, потому что я бегаю в мыле, я ничего не успеваю.
Нет, вы знаете, я просто думал о том, сказать это, не сказать. Скажу все-таки. Елочка сейчас здесь перед камерой стоит просто потому, что наши коллеги сказали, что они будут без видео. Вот. А поставить елочку было проще, чем вывести чат.
И дырку от коллег надо чем-то
дырку закрывать. Дырку надо закрывать.
От бублика.
От бублика, да. Угу. Что останется, когда съели бублик? Да, дырку же вы не ели, вот, а дырка исчезла. Как она, куда она исчезла? Я бублик ел, я дырку не ел. Как дырка могла исчезнуть? Ну, такие философские уже вопросы. Вот, а сегодня, коллеги, предпоследний Тифлострим года. Мы сегодня подводим итоги уходящего года. Возможно, Ади Кушнир к нам присоединится. Если присоединится, просто скажет привет. А, возможно, нет, посмотрим по ситуации. Поэтому пишите нам, пожалуйста. Я только что открыл чат, но я полагаю, что вы, коллеги, его открыли уже некоторое время назад. Там сумасшедшие. Там не говорят,
нас
в чате,
спрашивают,
что
отмечаем ли мы уже.
Это мы уже отмечаем.
А вот Николь поздравляет нас с наступающим, и вас, Николь, с наступающим. Вот тут все дружненько здороваются. Николай пишет о том, что ну, этот год тоже когда-то был новым. Алина все списывает на проказы елочки, еловые проказы.
Да, там вопрос не в том, отмечаете ли вы, а там по-другому сформулировано. Вы там отмечаете уже, что ли?
Нет. Я прочитал, да, типа, вы отмечаете, да, типа, все ли?
Да, все у вас там в порядке.
Николь пишет нам, что мы весьма заразительно смеемся. Николь, смейтесь вместе с нами.
Да, и сегодня у нас такое мужское. Нет, это не дискриминация, коллеги. Да, но сегодня такой мужской тифлострим. Вот. И это не специально, это так получается. Ну, вот, но у меня вопрос ко всем тем, кто нас сейчас смотрит. Вопрос сначала очень такой общий, очень широкий. Скажите, пожалуйста, в плане технических средств, стало ли вам в этом году, вот к концу этого года, жить проще, чем было 12 месяцев назад? Стало ли вам жить легче? Стало ли вам получать информацию проще? Или наоборот, сложнее? Или это все никак не изменилось? Ну, по сути, вот что было год назад, то стало и сейчас. Есть ли что-то, что стало реально для вас проще, и вот с информацией вам стало легче? Или есть что-то такое, что, ну вот реально, год назад этой проблемы еще не было, а она появилась? Или, по сути, ничего для вас не изменилось? Вот и напишите нам, пожалуйста, сначала об этом. Артем Плаксин, для тебя вот как? Я не случайно спрашиваю именно тебя. Буквально через минуту объясню, почему.
Вот сейчас я даже не знаю, как мне отвечать после такой
затравочки. Не, а есть смысл на самом деле. Ладно, давай я скажу. Тогда, раз ты не знаешь, я скажу. Мне стало жить проще. И одна из причин. Вот я не думал, что такая причина будет, но она была. И она связана с Артемом Плаксиным. Пока дальше говорить не буду.
Артем мне... делает жизнь мне... людей лучше.
Ой, ага. Какой хороший слоган предновогодний. А, все, иду на выборы.
Выборы кого? Президента ВОЗ уже выбрали.
Пока не придумал, но обязательно придумаю.
Президента себя, Артем.
Президента имени себя, да. Мне, не знаю, в глобальном плане, именно вот чтобы резко что-то улучшилось, наверное, нет. Конечно, были позитивные улучшения, они были, да, но я не могу сказать, что прям что-то сильно изменилось, так что, наверное, осталось так же, не ухудшилось.
Слушай, не ухудшилось – это уже хорошо.
Да. Конечно.
Кристина пишет, мне станет проще жить в пятницу, когда... Чего?
Когда тифлоплеер подвезут.
Кристина Тельпук, зачем и как
тифлоплеер сегодня какой, делает... Какой? Мне интереснее даже больше. Вот какой да. Такой тифлоплеер делает твою жизнь лучше?
Даже, может быть, я тоже такой захочу?
Нет, тифлофлешплееры вообще-то есть довольно неплохие. И я понимаю смысл применения этих устройств даже в 2021 году. Я знаю категорию людей, которым они вполне нужны. И здесь как бы спорить, ну, не о чем. У всех разные пользовательские пристрастия и опыт. Мне больше интересно, какой тифлоплеер?
Андрей Якубович, че ж вы ехидничаете? Кому заплатить, чтобы АДИ появился?
Андрей, нам. И АДИ когда-нибудь появится на канале. Донат. Донат, друзья. Вот, можно отправить деле... донат, и все будет хорошо. Когда-нибудь АДИ появится. Мы не уточняем, когда.
Связи мы здесь, конечно, не выстраиваем, но дело в том, что действительно люди делают эти программы, и если вы хотите поддержать, если вы хотите сделать новогодний подарок, вот зайдите, пожалуйста, на tiflo.info/donate. tiflo.info/donate. Там есть самый простой способ. Можно с телефона, можно с карты. Есть несколько способов посложнее. И люди используют даже эти способы посложнее. Есть, например, такой закрученный способ, как PayPal. Мы не думали, что кому-то он будет нужен. Но вот буквально пару дней назад через PayPal мы получили как раз новогодний донат от нашего зрителя Сергея из Германии, за что его благодарим. Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь. Вот, Саша, тебе стало проще, не стало? Или стало сложнее?
Ну, я на самом деле для себя несколько вещей выделил. Прежде всего, мне стало проще, потому что улучшилась доступность Сбермаркета. Я много довольно покупаю в интернете, и мне действительно это удобно. Мне хорошо. Я завтра, так, приоткроем завесу тайны.
Хоть не навету.
Таинственную завесу. Завтра будет наедине, вот. И я завтра, в том числе, кроме всех общих других тем, покажу, что изменилось в Сбермаркете. Может быть, никто никогда им не пользовался, а может быть, просто кому-то хочется понять, как это выглядит. И какие-то основные вещи я покажу, что с ним происходит, как с ним работать и для чего он вообще нужен.
То есть ты прямо вот его продемонстрируешь.
Ну, да. Олег, ну ты же читал анонс эфира.
Понимаешь, ты мне его прислал, я его получил. Но кто сказал, что я его читал? Ты так и сказал, понятно.
Олег, я иногда, с каждым годом все реже и реже. Но все-таки иногда я верю в людей. Вот периодически со мной случается такой грех. Вот. И еще Яндекс.Го. Доступность Яндекс.Го меня радует в этом году. Я не могу сказать, что все так, как мне бы, может быть, хотелось, вот как бы я бы это, наверное, бы там называл, делал, но однозначно это лучше, гораздо лучше, чем это было, и я прямо, ну, доволен. Еще меня радуют новые голоса от лаборатории, вот, в основном... Наиболее меня в конце этого года порадовал Виталий. Если кто-то еще не ставил, поставьте, потому что он реально крут. Вот. Ну так, еще есть какие-то вещи по мелочи. Ну, я в этом году для себя Бастайм, например, открыл. То есть для меня это очень прикольная штука, которая позволяет действительно независимо перемещаться по городу, смотреть, какой автобус пришел, какой ушел, когда будет, следить за транспортом в реальном времени, там, включать все различные оповещения и так далее. Это тоже очень круто. И знаете, еще для меня таким своеобразным откровением, потому что я помню Android, там, наверное, 3-4-летней давности, когда там было еще все странно, для меня своеобразным откровением стало то, что, ну, Android можно, оказывается, использовать. Не могу сказать, что это доставляет мне невообразимое удовольствие, но пользоваться им, оказывается, не так уж отвратительно, как было несколько лет тому назад. Всё я знаю, что кто-то сейчас скажет, да и мне было отвратительно пользоваться, да еще что-то. Ну, спешите это на мою яблочную вкусовщину. Я не ушел и не уйду с iOS. Мне просто, ну и по работе где-то приходится андроидом пользоваться, потому что кому-то что-то объясняю и так далее. Я просто хочу сказать, что да, у меня такой оторопи, как раньше, андроид не вызывает.
Да, слушайте, кстати, Бастайм для меня вообще незнакомая история. Сейчас давайте мы пока немножко отложим, расскажешь, потому что это было, это важная штука. И нас затроллило. Оказывается, Кристина Тельпук нас троллила. Она сейчас пишет, какие вы серьезные ребята. Вот, я... Ну, не слышно же интонации, понимаешь, Кристина? Если бы ты сказала вот прямо, как, не знаю, живым своим голосом, да, мы бы весь этот троллинг услышали, и иронию вот эту. А так, ну, даже смайлика нет, ну, что ж такое? Ну, вот, поэтому, наверное, серьезно, я, по крайней мере, серьезно не понял, может быть, коллеги, вы нет. Вот, мы вернемся к Бастайму, а я скажу мои две фишки этого года, то, что стало проще. Во-первых, это, конечно, улучшение доступности в приложениях. Да, да, и как раз приложение Яндекса, там тоже есть движение вперед, движение назад, вот, а, и приложение Альфа-банка, кстати, тоже, Сбер, Сбербанк, я, правда, сейчас не знаю, я, может быть, с дуру, а может быть, не с дуру, подписался на их бета-тестирование, и когда приходит очередное приложение, и когда там что-нибудь недоступно, вот в очередной версии Сбербанк онлайн, я сижу и думаю, это мне недоступно, как свинке подопытной, или это мне все, это, или это всем нынче стало недоступно. Ну, естественно, сразу вот эта возможность сообщить и так далее. Вот, вот это вот важно. А, и вторая вещь, которая для меня оказалась полезной, причем год назад, я даже не думал, что она будет полезной. И об этом Александр уже начал говорить сегодня. Это новые голоса от как раз лаборатории голосов RH Voice. Значит, тут со мной произошло нечто большее, чем просто «Ой, попробовал новые голоса». Год назад я рассуждал, как многие бывшие советские люди, когда вдруг в магазине появилось много колбасы, ну вот много сортов. Ну то есть как мы, я скажу мы, как тоже бывший советский человек, мы привыкли, что если два или три сорта колбасы в магазине есть, то это нормально. Ну то есть три есть, это вообще идеально. Изобилие – это когда 10. И вот был какой-то момент, когда ты смотришь, господи, как плохо-то стало в магазине, аж глаза разбегаются. Вот.
Куда да. деваться? Куда... Что деется?
И зачем?
Что деется?
Да, вот зачем столько? Это же, как одна бабушка сказала, то ли в шутку, то ли всерьез, это же площади зря расходуются.
Тут места не хватает.
Да, да. Вот. И вот дело в том, коллеги, я не знаю, поддержите, не поддержите, и вы, коллеги, и наши зрители слушали, слушатели, что год назад мое отношение было примерно таким же. Ребята, куда еще? У меня, грубо говоря, там уже у меня есть 10 книг. Зачем мне 11-й? Я эти 10-то не прочитал. Вот, ну, как бы. А потом выяснилось, что голоса, они же на любителя. И жена любителя.
Очень на любителя.
Вот, да. И
как, в принципе, Rich Voice на любителя.
Да, на любителя. Вот. И у меня, сейчас сказал у нас Александр про свой любимый голос. Я для себя перешел на голос Татьяны. Да, я знаю, что у него есть там мои проблемки и так далее. Вот. Но вот оно на любителя. И когда компьютер говорит так, как ты хочешь, это, ну, скажем так, это просто меняет настроение. И мое непонимание, которое у меня еще было год назад, ну, Артем, чем вы занимаетесь, ребят? Че вообще
зачем, делать? Типа, это, да?
Я, по-моему, даже в этом эфире спрашивал, зачем? А вот надо было просто попробовать разные варианты, ну, и так далее.
Да, тогда не было просто такого выбора. Конечно, мы делаем новые голоса, мы будем делать новые голоса. Их сейчас уже больше 13, по-моему. Разных всяких, и мы будем продолжать делать и улучшать старые, и пытаться вот сейчас в процессе над некоторыми работаем, потому что люди разные, людей много на самом деле, кому-то нравится голос «Любовь», кто-то вообще и не может слышать вот этот вот тембр, кому-то там нравится Татьяна, кому-то она слишком резкая, кому-то слишком бубнящий Михаил, кто-то только ему читает книжки.
С Артемием, помнишь, сколько копий ломалось просто? Ты мне, ты же мне сам говорил, зачем тебе, типа, вот Артемий, что ты им пользуешься, ну зачем он, как
он
бы так, плохой. Как бы он плохо у нас. Я говорю, да ты что, Артемий такой крутой, а мне правда, ну у меня сейчас, это просто показать, обозреватель. Для меня до сих пор лучшими голосами лаборатории остаются Татьяна, Виталий и Артемий. Ну вот, объективно, хотя сравнивать их нельзя.
Да, мы знаем, просто, что мне очень нравится. Разные,
и Володимир для украинского. Володимир — это вообще топ. Просто. Чтобы вы понимали, он у меня сейчас говорит в телефоне. Я дикий человек, у меня телефон, ну, Android по-украински,
я iPhone уже по-польски, что ты винда на русском языке. На iOS на свой любимый Володимира поставил.
Очень хотел, чтобы на iOS было Rage Voice, но, к сожалению. И я очень рад тому, что ребята инициативные, потому что, ну, можно было бы послушать людей и выпустить 5 голосов и сказать, ну, баста, все, ага, мы закончили.
Баста.
А они выпускают, и это неплохо. Многие говорят, голоса похожи. Для меня похожие. Не то, что там что-то похоже или не похоже, мне просто очень многое не нравится. Что-то по звуку не нравится, что-то по тембру не нравится, что-то там по интонации, потому что все равно они немножко отличаются, не нравится, что-то еще как-то не нравится. Ну, например, голос Заборовского – это круто. Ну, вот реально круто.
Но опять, для конкретных сделали... задач, наверное, все-таки,
да.
Для чтения. То есть
да,
не для...
например... Я с удовольствием читал Заборовским несколько книг, и я очень, знаете, ну, был под большим впечатлением. Я понимал, что он уже не с нами, и прочесть эти книги он бы не мог, потому что книжки новые. А я очень люблю, как читал Заборовский. И для меня вот этот голос — это прям что-то нечто. И у меня друг пользуется только Юрием. Вот как только Юрий вышел, он бросил все другие голоса, у него, ну, в общем, привычка-то была совсем к другому, и он просто перешел на Юрия, говорит, а это настолько только мягкий, приятный голос, я ничего другого не хочу. Это вкусовщина, ребята. И
ну,
очень
это нормальная
хорошо,
вкусовщина,
что...
почему нет?
Да, и очень хорошо, что лаборатория пытается удовлетворить вкусы и пожелания разных людей. То есть, да, эти многие голоса похожи. Некоторые голоса я вообще бы, наверное, не выпускал. Но это мне так кажется.
Кто-то
а найдутся люди,
пользуется.
Которые скажут, слушай, ты знаешь, ты вообще дурак, и голос там, я не знаю, какой-нибудь, ну, не буду называть, который мне больше всего не нравится. Ну, вот голос какой-нибудь...
Павел.
Любовь. Ладно, назову. Ну, вот голос Любовь там наиболее восхитительный на всем белом свете, и я только им читаю, не знаю, Big Oxford Dictionary, там, я не знаю, ну, что-нибудь такое. Но это каждому свое, и хорошо, что есть выбор, вот.
Да.
А что-нибудь есть к Новому году это раскрыть или пока еще нечего? Что за последний
немного
месяц
сделали? Немного статистики есть раскрыть. 7500 раз скачали Артемия за все время, за эти полтора года. Виталия за сколько? За 2 недели скачали 750 раз. А суммарно все скачивания превысили 30 тысяч.
То есть Артемий прямо чемпион-чемпион.
Да, чемпион-чемпионов. 30 тысяч – это с учетом того, что никто не любит качать с сайта. Все перевыкладывают на файлообменники, на Яндекс.Диски, пересылают по группам.
И вам это не нравится, но вы ничего по этому поводу не можете сделать.
Ну, конечно, да. Ну, то есть мы сделаем сложно. Поправку просто, что статистика, конечно же, больше. Может, даже там раза в полтора-два.
Понимаете, это вот как раз сложность учета. Я отдаю себе отчет в том, что, друзья, вам удобнее где-то там переслать, выложить к себе. Я понимаю, насколько бесполезно призывать этого не делать, но все же я это скажу, уважаемые зрители, слушатели. Я понимаю, что этот выпуск будут слушать, он новогодний, его обычно слушают. Постарайтесь все-таки просто пересылать ссылку. Да, вот вы возьмите, вам не надо перекидывать это на обменник. Никуда оно с сайта проекта не уйдет. Просто людям, которые делают, важно знать, до кого это доходит. Да, не до кого, конечно, по именам, так понятно, что нет. А по крайней мере знать, что оно нужно. Я знаю это по нашим программам. Слушайте, даже наши программы, некоторые аудиофайлы люди просто друг другу пересылают, куда-то выкладывают. Ну, что это лишняя трата времени, это уже ваша проблема, друзья. Это
место
ваше
на
время.
Своих жестких дисках место или там в облаках.
Да, но нам тоже очень важно понимать, когда какие-то материалы заходят, когда вы действительно это смотрите и слушаете. Поэтому, друзья, ну просто большая просьба. Перекидывайте ссылки. Говорю, я понимаю бесполезность этих речей.
Да, оно такое все очень условное. Но вот нам тут Олеся пишет, что улучшилась доступность профи.ру. Это хорошая новость, мне кажется, для незрячих репетиторов, например, и не только для них. Это круто, это хорошо, спасибо, Олеся. А Максим пишет, Син AI локализовано на русский язык.
Да.
И вспоминает, что когда-то, в давние-давние времена, Олег обозревал это приложение на заре перерождения канала.
Когда мы перерождались вот многие... в 2017 году, да, и оно было только по-английски и так далее, было такое дело. Саша, извини.
И многие вот пишут, ну, про голоса многие пишут, тут кто-то высказывает свои предпочтения, там, что кому нравится, что кому не нравится, это я не буду читать.
Ну, конечно. Сайты, и... ну, про банк Ирина пишет, что стало менее доступно, другие банки стали более доступны.
Я всегда считаю, что как бы, вот мы говорили про вот эту систему, да, что ой, сколько много колбасы в магазине, куда же деваться теперь из этого магазина, надо куда где поменьше. А я рад, что есть альтернатива, хоть в голосах, хоть в сервисах там, каких-то там по доставке, по каким-то финансовым услугам, еще что-то такое. У нас есть большая возможность выбирать. И это неплохо. И вот сейчас уже, поскольку очень многие задумываются о доступности, такой тренд есть доступности,
есть.
Он разными людьми соблюдается по-разному. На то он и тренд. Но тренд есть, и суть здесь такая, что сейчас мы уже можем выбирать. Мы можем сказать так, мне не нравится, там, не знаю, Сбер, пойду, ну куда, в Альфа-банк, грубо говоря, там. Мне не нравится...
В ВТБ пойду.
Мне не нравится Ситимобил, буду пользоваться Яндекс.Гоу. Мне не нравится там, ну, да, не знаю, Маруся, буду пользоваться Алисой. То есть выбор есть, и самое главное, не пренебрегать возможностью выбрать, потому что многие люди отличаются консервативным вот этим подходом. Я не могу, я не буду, поэтому вот я не могу и я не буду. Но возможности сравнить, узнать, потестировать что-то, они есть всегда. Другой вопрос, насколько вы... Насколько вам действительно плохо? Мое любимое выражение про болото, что если человек живет в болоте, когда-нибудь из него он вылезет, если ему там станет плохо. А если ему неплохо, не выдергивайте его. Это его болото. Пусть сидит. Ему там нравится, да. Пускай он там живет.
Так может он Шрек, понимаете?
Вот. Может быть.
Да.
У меня, ну, вы договорите, я
просто. Да, мы договорились. Мы же никогда так не договорим, пока не перебьешь. Ты же...
А по поводу Rich Voice в принципе вставить. Rich Voice сейчас активно достаточно развивается. Вот буквально в начале месяца был выпущен албанский голос, голос Ханна. Все так же это разработка Loader Pages. И сейчас в Rich Voice добавлен pull request с... Пока что, я так понимаю, с прототипом, возможно, уже с работающим модулем, но без голоса это вряд ли получится понять, польского языка.
Я видел модуль для польского языка. Я видел голос, первичный тестовый голос, польский. Он был отвратительным. То есть, ну, я голос, реально прям слышал голос сам
отвратительный,
голос.
Отвратительный, скорее
голос
всего.
Голос Пётр. Он отвратительно звучал, но он был сделан просто для теста.
Ну да.
И мне известно, что пишется диктор, очень хороший диктор. Так что те, кто ждет. А я знаю, ждите, что среди наших слушателей есть такие люди, которые говорят по-польски, читают по-польски. Ждите, радуйтесь. Я, честно, уже заочно радуюсь, потому что я знаю диктора. И я догадываюсь, что голос будет очень неплохим. И я заочно радуюсь, потому что, ну все, мне можно будет позабыть про там, покупку словари, голосов каких-то, словари, еще что-то. Я сделаю автопереключение языков, либо же я его не сделаю, но у меня будет возможность быстро щелкаться между двумя голосами, выбирать что-то и спокойно себе жить, наконец-таки.
Сделай в рамках... себе свое болото, Александр.
Да, удобное мне, а я же не призываю других в нем жить, но мне будет там удобно. И меня невероятно радует, что вот так. И, кстати, знаете, еще по поводу албанского голоса, меня очень приятно удивило, албанский язык, он, дело в том, что не кириллический, а ребята из Loader Pages сделали поддержку этого голоса кириллицы, и это круто и для местных тех же македонцев, да, грубо говоря, которые в Албании живут, и, наверное, для сербов, которые там живут, или где-то в Косово, или еще где-то, чтобы хоть как-то худо-бедно читать кириллический текст, и в то же время читать на албанском. Голос вышел, кстати, весьма-весьма неплохим, и, насколько ну, вот мне говорили. Немножко. Ну, пощелкивает, но ты знаешь, когда для твоего языка вообще нет синтезаторов,
ну,
просто от слова вообще их нет, как класса нет, это невероятно круто, конечно, когда что-то такой появляется.
Коллеги, а вот про бастайм здесь прозвучало. Ведь есть транспортные приложения. Допустим, в Москве есть, не знаю, московский транспорт, еще что-то. А, да, чем бастайм отличается?
Бастайм отличается логичностью, во-первых. Во-вторых, тем, что сделали при разработке московского транспорта. При разработке московского транспорта, вот этого модуля «Доступный транспорт», попытались изобрести велосипед. В итоге, что с помощью этого приложения можно сделать? Узнать там, когда, относительно узнать, когда будет маршрут, составить какой-то более-менее маршрут по метро, ну и, собственно, все. Ну и посмотреть, какие маршруты прибывают на конкретную остановку. Больше ничего. Что можно сделать с помощью Бастайм? Бастайм адаптирован весь просто для незрячих людей. Вы можете сохранять там свои билеты за поездку, если вам это для чего-то надо, для отчетности, например. Вы можете устанавливать оповещения о приближающемся транспорте. Причем они работают, они очень удобны. Вы можете включать отслеживание остановок, да, что это такое. Если в автобусе не работает автоинформатор, вы запускаете Бастайм, указываете, где вы сейчас находитесь, и перед каждой остановкой Бастайм вас будет оповещать. Остановка такая-то, следующая остановка такая-то. Вы можете, если вы слабослышащий, включить режим, который позволяет вам нажимать на кнопку, и Бастайм будет произносить некую фразу, ну, например, «передайте за проезд». Это удобно, если, допустим, человек не понимает, что вы плохо слышите, и вам надо донести до него эту информацию, хоть как-то, чтобы он понял, чего вы вообще хотите от него и так далее. Это, ну, можно критиковать, можно нет, эту штуку, но она есть. Есть городской чат, где можно отслеживать ситуацию с транспортом, что пришло, когда, что люди пишут на эту тему и так далее. И поддержка пригорода, что очень круто. Поддержка маршруток, трамваев, всего на свете. Если город дает доступ к инфраструктуре вот этой транспортной, да, КАПИ, то там все отражается в Бастайме. И самое главное, это понятный, адекватный интерфейс, по которому вы можете спокойно перемещаться, смотреть. Это возможность смотреть транспорт в других городах. Это возможность смотреть сразу погоду, если вам надо. Если вы на улицу собираетесь, вы можете в этом же приложении посмотреть погоду. Это возможность понимать, когда прибудет транспорт, если вы на этот не успели, потому что у вас режим отслеживания работает, пока вы его не выключили. То есть, если вам надо, если вы вдруг опоздали, то все, в московском транспорте он один раз вам чего-то там выдал иногда, и вы больше не знаете, что когда придет.
Я, кстати, не знаю, здесь не так. Я не тестировал его внимательно, поэтому...
Здесь не так. Здесь пока вот ты сам не решишь, что тебе оно не надо, оно тебе будет это показывать, это тоже жутко удобно. Ну и много еще вот таких вот штук, типа остановочного табло, очень адекватно реализованного, типа там каких-то вещей, связанных с информацией о том, низкопольный ли этот автобус или нет, например, да, если вам это актуально, у вас собака, вы с коляской, мало ли зачем вам это, может быть, надо, с тележкой вы. То есть, и вот такие нюансы, они реализованы, и это настолько невероятно круто. Я во всех своих поездках, если я знаю, что в городе есть Бастайм, он работает, потому что иногда бывают проблемы непосредственно с серверной частью у города, и Бастайм просто информацию получить не может. Но если в этом городе Бастайм работает, Новосибирск, Нижний Новгород, там Брянск, еще другие города, где я вот частенько как-то иногда там случаюсь, да, в этих городах я пользуюсь Бастаймом. И могу сказать, что моя мобильность именно благодаря этому приложению серьезно улучшилась. Я наконец-то не ору на весь автобус, а какой номер автобуса, не пытаюсь ухватить какого-то человека, узнать вообще, что это приехало, не ношусь как оголделый, чтобы вообще понять, автобус это не автобус, потому что приложение меня просто информирует, что вот твой автобус прибудет тогда-то. И мало того, что информирует, он еще и говорит, что автобус сейчас находится на такой-то остановке. Если я знаю город и понимаю, я понимаю, сколько мне идти, допустим, до этого автобуса, успею я, не успею. Но разработчикам московского транспорта, разработчикам доступности в московском транспорте, можно было бы вообще-то всему этому поучиться у конкурентов.
Так, подожди, а вот по поводу поддержки городов, то есть я правильно понимаю, что можно там в основных городах России этим пользоваться? То есть в Москве,
да,
в Питере?
Я не знаю, насчет Петербурга не могу ничего сказать. В Москве этого точно нет. Бастайма в Москве нет. А
как?
Нет. А вот так, очень не просто, дали. Олег. Наше прекрасное городское правительство сказало, а у нас есть свой программный комплекс.
Да, мы сами все переезжаем в Новосибирск или в Питер, или куда-нибудь.
И танцуйте, как хотите. А не знаю, есть ли в Петербурге
бастон. В Питере вроде тоже нет.
Там какая-то попытка была. Какая-то была попытка вроде бы, но я не знаю в итоге, чем она увенчалась. Причем бастайм история международная. В Беларуси, например, есть бастайм. Вот, и в Казахстане, по-моему, тоже они чего-то тестировали. Ну, как бы Беларусь все-таки другая страна, так или иначе. И они стараются выходить сейчас на мировой какой-то уровень. В любом случае, это очень круто, потому что аналогов, ну, вот нормальных аналогов нету. И хорошо, что вот эта штука, она работает и работает, ну, как бы стабильно, насколько это возможно. Вот.
Эх,
что...
не Москва. Ну, правда,
не Москва.
Напоминаешь себе, что Москва – это не весь мир.
Москва – это не вся Россия, не весь Россия. Мир. Здесь очень зашоренный мозг у тех, кто решает вопросы доступности, к сожалению. И ничего с этим не сделаешь. Я знаю инициативную группу, которая пыталась, и которая до сих пор пытается. И там группа состоит из очень разных людей. Школьники, студенты, родители незрячих детей и так далее. Но ничего не получается. К сожалению, ничего не получается. А ответ один. У нас есть московский транспорт, и что хотите, ага, с этим то и делайте.
Как, вот. Как хотите, так и пользуйтесь.
Хотя он, ну, вообще, ну, он в подметке не годится, бастаймо. Просто ну не вот годится в подметке.
Слушайте, я восхищаюсь честностью одного из наших зрителей, Максима Озерова. Он пишет про то, насколько он любит и уважает и ценит проект RH Voice, лаборатория голосов для RH Voice. Но в конце этого сообщения он пишет: «Хочется поддержать проект рублем, да руки не доходят». Максим, а вы серьезно цените проект?
Ну да.
Вот просто вот сразу, у меня вопрос, извините, это меркантильно. Это, кстати, и про нас тоже. Понимаете, это вот, когда серьезно, тогда руки доходят. Но серьезно, тут нам, правда, рассказывали...
Это дело двух минут, Олег.
Это дело двух
минут. Так вот, строго говоря, это дело двух минут. Как и купить какой-то софт, дело двух минут.
Так что, друзья, если вы кого-то хотите поддержать...
Автора поддержать какого-то, то есть да. Это... Если мы хотим, мы делаем. Или не говорим, что мы хотим.
У нас неделю назад председатель региональной организации, Челябинской региональной организации ВОЗ Татьяна Савицкая меня прямо погрузила в прошлое, в далекое прошлое, потому что она мне рассказала, что у них там, значит, вот клуб по интересам для любителей всяких изделий, самоделок и так далее, по-моему, который называется «Наши руки не для скуки». Я думал, что это ушло лет 30 назад. Ну, то есть вместе с этим выражением. Вот. К сожалению, не ушло. Но, друзья, используйте ваши руки, например, для того, чтобы поддерживать любимые проекты. Вот это вот умелые руки на сегодня. Я просто это... Знаете, это про что, коллеги? Это про то, что есть волонтеры, которые отдают свое время, которым прикольно, которым нравится, действительно. Вот. Но обратная связь важна. Есть еще один момент. Я не знаю, испытал ли его Артем в своем проекте. Но когда ты начинаешь, когда у тебя вот такой, знаете, пионерский еще задор. Ща мы тут весь мир поменяем. Все перевернем. Вот кверх ногами. Потом кто назад ворочать будет, не знаю. Но тогда как-то все делается очень легко и спокойно и просто. А потом проходит какое-то время, и в команде, и у руководителей проекта может накапливаться некая усталость. И вот если вы когда-то, допустим, включите наши программы, и послушайте, что-то как-то устало звучат ведущие. Один из способов, одно из средств борьбы с этой усталостью – поддерживать проект. Вот используйте руки для того, чтобы поддерживать хорошие проекты. Простите за длинную цитату, но нельзя было этого не сказать. Вот. Что там у нас? Я пока болтал, за чатом перестал следить. Есть на что ответить или пойдем дальше?
Ну, тут есть вот вопросы про там бастайм. Люди ужасаются, что ой, как же так, в наших городах нету бастайма.
А вот про Мувит спрашивают тоже.
Да, про Мувит. Дорогие люди, на самом деле разработчики бастайма, насколько я понимаю, люди довольно открытые. Если вы хотите, чтобы в вашем городе что-то появилось, пишите. Обычно разработчикам удается договариваться. То есть, ну, по крайней мере, да, бывают случаи, когда не сбывается. Вот.
Москва немножко исключение такое.
Москва, да. Но еще несколько городов, которые, например, сотрудничают не с бастаймом, а с умным транспортом. Есть еще такое приложение. Тоже абсолютно отвратительное по своему, скажем так, крою, оно очень странное. Москвы в нем тоже нет, естественно. А про Мувит, значит, чем плох Мувит? Ну, во-первых, Мувит доступен, ну, местами так себе. Если сравнивать с Бастаймом, то реально так себе. Вторая история. Мувит берет информацию из каких-то открытых источников, а не из городского API. Доверять ему в контексте прихода транспорта очень опрометчиво. То есть, особенно если ты куда-то спешишь, это вообще ни разу не выход. И Мувит меня несколько раз подводил. Я решил, что я не буду Мувитом пользоваться.
А тут москвичи-то знают. У нас сейчас еще изменение маршрутов автобусов.
Да. У нас глобальная реформа. Появляются разные типы маршрутов. Социальные, там какие-то районные, такие другие, с разными приписками, буквами. Ну, говорят, что это должно как-то улучшить. Я даже подозреваю, что оно улучшит транспортную ситуацию в городе. Потому что, ну, там выглядит все довольно так неплохо. Обычно у нас с транспортом как-то умеют работать в городе все-таки. Но так или иначе, я просто вижу Мувит, и я понимаю, что он, ну, что он далек от идеала, именно даже в смысле информирования. Бог с ней, с доступностью, он в смысле информирования далек от идеала. А от транспортного приложения обычно этого ждешь.
Слушайте, я хочу задать вопрос Артему, потому что мы подводим итоги года, а компания, с которой сотрудничает, или в которой работает, точнее так, компания, в которой работает Артем, сотрудничает с различными большими компаниями, желающими обеспечить доступность. Вот я понимаю, что есть всякие соглашения о неразглашении, о конфиденциальности и так далее. Вот не нарушая никаких этих NDA, что за год, с кем работали, и у кого, с твоей точки зрения, доступность для незрячих, слабовидящих людей улучшилась?
Улучшилась пока не у кого. Доступность – это очень долгий процесс. Это минимум 8 месяцев. И то 8 месяцев, как правило, занимается всей вознёй с учетом там подписания, составления отчетов и всего такого. А, как правило, с момента отправки отчетов там может год пройти. Поэтому вот в этом году мы очень много компаний протестировали в этом году. И в этом году ничего ждать точно не стоит уже. А вот в следующем году стоит ждать у трех банков.
Ага.
Не буду называть эти банки, ну, кто знает, тот это и так знает. Это небольшой секрет, но тем не менее. В онлайне у одного ритейлера доставка продуктов. У такого самого популярного, наверное. Самого популярного из-за ценовой политики. У еще одного оператора мобильной связи. Мне очень нравится, что и банки, и операторы мобильной связи понимают, что они должны быть доступными.
То есть это после Билайна, да? Потому что Билайн – это уже, да, у нас такой…
Это первопроходец. Угу. Да. Это такси.
Которое… Даже понятно, какое.
Даже понятно, какое, да.
Ну да, потому что одно доступно, а второе вот… Ну да.
Да,
ну, так все. Себе. Окей. Хотя, кстати, на андроиде оно не такое уж мерзотное. На iOS, да, там худо, плохо вообще. Это вот, знаете, на 3 секунды, прости, Артем, прям вот два слова скажу. Я еще почему оценил, наверное, андроид, потому что есть, реально есть программы, которые там доступней. Гораздо доступнее, лучше. И для меня это таким аргументом стало, ну, основательным. Либо есть альтернативы какие-то, ну, скажем, клиенты для Telegram, клиенты для ВК. Ну, нет на iOS приличного клиента для ВК, нормального, удобного. Нету для Telegram. Тот же самокат на iOS доступен через левую пятку правой ноги. Delivery Club на iOS хуже доступен. Вот, да, ну, City Mobile, уж ладно назовем, тоже на iOS так себе. Ну, то есть, как бы есть ради чего иметь аппараты на двух системах. Есть, правда.
Короче говоря, доступность, да.
И могу еще рассказать про такой пилот, о нем в целом много кто знает, но просто это для понимания, что компании, в частности X5 Retail Group, это холдинг, который объединяет Пятерочку, Перекресток, Карусель, сам все-таки заинтересован в том, чтобы продавать товары людям с инвалидностью. Сформулируем это так. Сейчас проходил такой пилотный проект, он будет продолжаться в новом году, он будет масштабироваться. как обучение сотрудников магазина, персонала магазина, взаимодействию с людьми с инвалидностью. И получается, администраторы этих магазинов, они сами проверяют, насколько персонал готов, насколько здание готово принять людей с инвалидностью. И потом сами инвалиды тестируют, насколько это все соответствует реальности в режиме тайного покупателя. И вот составляется такой список, составляются отчеты, отправляются в Москву. Москва рассылает уже по региональным магазинам, что нужно исправить и прочее.
А инвалиды разных категорий, да?
То есть, да, это... разных. Угу. Ну, слушайте, вот в основном опорно-двигательные аппараты и слепые.
Слушайте, это очень интересно, потому что как раз мы тут много говорим...
Ритейл заинтересован в офлайне.
Вот, потому что онлайн, но все-таки в магазин мы тоже иногда ходим. Поэтому и опять...
Онлайн проще сделать доступным еще, Олег.
Конечно, вот человеческого фактора меньше.
Доступность онлайна решается, особенно когда сейчас есть агрегаторы, он не один, как бы, и человек фактически, ну, может выбирать, если уже ему не так нравится там приложение. Кстати, вот еще про приложение, доступность ленты. Хорошо, очень улучшилась в этом году. Кстати, вот, заказы из ленты. Вот, но если как бы человек может выбрать, из какого агрегатора или там из какого приложения ему заказать, то вот, если он приходит в магазин, ему как-то выбирать-то не хочется еще по 10 адресам ходить.
Ну, как
конечно,
бы, да.
Разумно, чтобы он пришел, как бы, услугу да. получил.
И еще несколько моментов, которые так, ну, скажем, с моей точки зрения прозвучали. Забавно, скажем, забавный момент этого года. Это то, что было связано в какой-то момент с большими надеждами, ну, по крайней мере, у некоторых из нас, а потом оно обламывалось. И оно и про доступность, и не только про доступность. Одна история, которая... Вот я пока не понял, закончилась она или не закончилась, потому что мне кажется, что свою нишу она нашла, и точка. Это вот история Клабхауса. Когда у нас... Кстати, один из популярнейших эфиров у нас был. И более того, многие из присутствующих здесь и в студии, и в чате тоже, на самом деле в Клабхаусе зависали. А мы сейчас перейдем к оценке всей этой истории. Но я хочу спросить наших экспертов здесь в студии и наших зрителей и слушателей. Кто из вас в феврале, в марте, может быть, еще в апреле, зависал в Клабхаусе? Кто остался там сейчас? Насколько вы там остались? И что для вас стало определяющим в том, чтобы либо продолжать зависать, либо оттуда уйти? Вот ваш опыт с Клабхаусом. У меня такое ощущение, что это был такой большой пшик. Причем некоторым было понятно, что будет пшик. Мне, к сожалению, это было непонятно.
Некоторым верилось.
Верилось, что будет круто.
Мне в целом тоже было понятно, что это ненадолго. Я завтра расскажу, что меня, ну, скажем так, отвлекло от Клабхауса и почему. Да, и почему я понял, что мне туда не хочется. Я тут
но ты ведь там был достаточно активен.
Да, я был активен, причем я был и в русском сегменте, и в польском сегменте достаточно активен. Мне до сих пор на Фейсбуке люди пишут, а куда ты делся, а ну-ка, вернись. Вот, я имею в виду поляки. И я просто, ну, расскажу завтра, что меня сподвигло. Сейчас я просто скажу о том, что, ну, есть... такие проекты, которые нужны для определенного времени. Была пандемия, многие сидели дома. Людям надо было куда-то девать свою энергию, людям хотелось коммуникации.
Ага.
Речевая коммуникация определенно круче, чем коммуникация текстовая. Как бы кто и что ни говорил. Потому что эмоции, потому что впечатления, потому что возможность... поделиться всем этим. Не смайликами, которые кто-то видит, кто-то не видит, кто-то понял, кто-то не понял, а именно голосом. И вот на волне пандемии такой, когда люди не знали еще, что с собой делать, со своим свободным временем и так далее, оно взлетело. А потом у людей резко начали появляться дела. Они поняли, что что-то не то стало происходить, какие-то другие люди стали приходить. И им стало...
Не то, комнаты не те.
Да, а комнаты действительно постепенно они стали не те. Аудитория какая-то другая стала появляться, потому что он стал доступней. И это не очень хорошо в какой-то мере.
То есть он был в начале, он был элитным,
чуть элитарным. Да, я считаю, что это неплохо, потому что его элитарность давала людям возможность, ну, так скажем, некой фильтрации, да, что каждый Вася не зайдет. Не обижайтесь, носители имени Вася, просто к тому, что Тогда понимали, что зайдет либо человек, даже если он будет с андроидом, но относительно технически подкован. Если он технически подкован, то он маленечко не глуп уже, скорее всего, раз он нашел возможность зайти. Если зайдет человек с iOS, то это будет какой-то человек относительно тоже культурный, потому что, ну, об этом писали медиа, такие направленные на людей, которые все-таки, ну, чуть интеллектуальнее, чем... Но чем можно людей, было скажем, бы, да, да, на продвинутых да, людей. Да. И поэтому, как бы, люди за этим шли. А когда оно стало всем доступно, как-то и неинтересно многим стало, потому что не за этим люди приходили. И я когда-то говорил, что Клабхаус станет для кого-то школой жизни, я надеялся в какой-то момент, очень недолго, буквально несколько дней, но я надеялся, что кого-то, возможно, он воспитает этот самый Клабхаус. Ну, потому что там достаточно много было подростков, так... которым было интересно, которые могли бы с этого что-то вот получить, но пшик оказался недолгим, и выхлоп оказался маленьким, вот в чем дело.
Это одна история, но в начале, мы-то там не были в начале, потому что началось это все в апреле 2020 года, вот, так до нас, до суда дошло, наверное, в феврале где-то 21-го. Так вот, даже в том начале была большая аудитория тех, кто называется ньюсмейкерами, тех, кто называется celebrities, но celebrities в хорошем смысле этого слова, а были интересные люди, которые... Причем я никогда не понимал, зачем им это. Мне кажется, что они потом тоже этого не поняли. Короче, когда, допустим, у тебя человек, который действительно является одним из ведущих специалистов по технике речи, проводит семинары, просто бесплатно проводит семинары по технике речи. Это круто. Или когда приходит в какую-нибудь группу потусить, поговорить, какой-нибудь, не знаю, Леонид Парфенов. Это очень круто. И когда приходят радиожурналисты, там совершенно спокойно заходишь, и там с кем-нибудь спорит Матвей Гонопольский. Да, вот он спорит и по радио с кем-нибудь, а он еще и там спорит. И ты думаешь, а ему это зачем? И это интересно, и оно у тебя бубнит даже таким фоном. Но им вскоре, с одной стороны, им вскоре это надоело. С другой стороны, они стали понимать, что это тоже публичное пространство. И вот быть таким свободным, как они вначале были, потому что там я в радиостудии, а здесь я просто в Клабхаусе. И тут никто ничего не записывает. Ага, сейчас.
Все записывалось, естественно.
Абсолютно. Да, у кого надо, записывалось. Я был просто... для меня вот это психологический такой был перелом, когда я пришел в группу, где были молодые православные священники, в которой они говорили о том, какие проблемы есть в церкви серьезные, почему церковь не доходит до людей, почему она непонятна, что с этим нужно делать. Там священники лет до 30. И, конечно, многое доставалось руководству Московской патриархии, отдел общественных связей и так далее. И вдруг в эту группу пришел один из представителей как раз этого отдела общественных связей Московского патриархата, который знал, кто там какую, в кавычках, ересь из этих священников говорит. И, коллеги, они приумолкли, и стало скучно-скучно.
И было понятно, что это произойдет. Это с фольклористами то же самое было. Тоже молодые ребята, кто занимается традиционной культурой, собрались и начали обсуждать, что не так в Российском фольклорном союзе, есть такая организация, что бы можно изменить, какие бы там ввести новые виды деятельности, что хорошо бы открыть доступ к фольклорным архивам, там что-то. Но они обсуждать-то обсуждали, а потом пришло несколько руководящих элементов, и обсуждать стало сложно, потому что, заткнуть власть имущего, ты попробуй заткни его, вот в чем дело. И попробуй потом не попади под санкцию. А если учесть, что, есть люди, которые просто там работают, есть люди, которые работают в каких-то организациях около, есть люди, которые работают с друзьями этих власть имущих. Угу. И сложненько становится-то.
Очень.
Угу. И, в общем, оно... Как сказать, я все еще уверен, что аудиочаты возможны, когда туда очень сложно попасть, когда это реально чаты каких-то профессиональных сообществ, либо...
Не демократичен ты, Александр Яшин, не демократичен.
Ну, Олег, я понимаю, что это сейчас был сарказм, но оно же правда, действительно так. В чем дело. Если как только что-то становится максимально открытым, Любой дружеский голосовой чат, любой чат информативный, любой чат какой-то, но такой вот клевый, интересный, важный, превращается в балаган.
Но оно же еще туда всех почему тянуло? Оно было только для тех, у кого iOS, да. А для избранных.
Да, а как потом случилось привлекает. Для Android, все побежали.
Отменили инвайты.
Да, и вот, может быть, зря инвайты отменили. В какой-то мере, может быть, это сыграло там против. Может быть, еще что-то. Но трудно уже теперь что-то оценивать, ну, да. Сравнивать. Но проблема осталась проблемой, что это вот сейчас какая-то группа людей. Вы знаете, причем я думал, что это только в русскоязычном сегменте. Я послушал польский сегмент, чешский сегмент.
Да, ну.
Мне стало худо, мне не понравилось абсолютно. То есть это какая-то такая вот, знаете, смесь тусовки на кухне с распитием спиртных напитков, да, ну, фигурально выражаясь, с какими-то вечными, какими-то странными диспутами людей, которые, ну, ничего в этом не понимают, не понимают, о чем говорят. Там очень просто стать экспертом, никто не проверит.
Так ты прям пишешь, что ты эксперт, и все.
Да, то есть, и еще, на мой взгляд, Клабхаус сгубили деньги.
Что люди решили монетизировать.
Да.
Я ушел раньше просто.
А нет, я ушел тоже раньше, но я просто об этом читал потом. Мне было интересно, как это все развивается и так далее. И сгубили вот денежные какие-то истории, что там можно задонатить тому, задонатить всему. Это было бы неплохо, если бы это как-то регулировалось. Оно не регулировалось, и были там платные комнаты, еще какие-то такие вещи. И то есть ну, оно, да. Если ты не донатишь, тебя выкидывают, были такие опции. И как бы понимаете, ну о чем, о каком качестве контента можно говорить, если ни о каком говорить нельзя. Так, Олег, мы, кажется, об этом поговорили, можно вычеркнуть из моего анонса про Клабхаус.
Сейчас я его прочитаю после этого эфира. Ага. Вот, да, так на самом деле тут еще один момент, два момента. Во-первых, Ирина, спасибо, что сказали, что Матвей Юрьевич еще там, надо будет посмотреть. Ну вот, но это личное. Но у Клабхауса был замечательный опыт, все-таки они делали доступность. Вот как раз...
Теперь не делают.
Теперь не делают? Вот.
Ну, вот я уже, коль скоро начал про это, я закончу, чтобы правда завтра об этом не говорить. Ну, или говорить, но очень по минимуму. Да, они действительно делали эту доступность. Сейчас я зашел, и есть вещи, которые не очевидны. Может быть, они и доступны где-то, но они настолько не очевидны, что ты не понимаешь, для чего этот конкретный список, для чего эта конкретная кнопка. Что-то не подписано, что-то еще как-то. И ты смотришь, и тебя вот это вот нагромождение элементов каких-то непонятных где-то, оно тебя отталкивает, потому что ты не понимаешь, что с этим делать. Зачем оно нужно? Все и так работало вроде как. И то есть, ну...
Но это же когда, понимаешь, ты начинаешь с простоты интерфейса, а потом хочется фишек.
Хочется всего и сразу, да.
Да, вот это вот компромисс, как сделать фишки, но при этом сохранить
простоту. Ну, кто-то же умеет. Тут вопрос...
Сложно.
Ну, Олег, все сложно, жить вообще сложно, проще умереть. Вот, но здесь дело в том, что просто в погоне вот за тем, чтобы сделать это как-то интересно, там же даже сообщения текстовые какие-то появились.
Да.
В погоне за тем, чтобы сделать интересно, люди позабыли о том, что, ну, как бы об основной идее всего этого. Для чего это делалось?
Ну и конкуренты подоспели. Например, я неоднократно видел уже в Твиттере, Twitter Spaces. Вот,
я не оценил, кстати, но там иногда бывает интересно, правда.
Я вижу, что Александр Белоусов, участник некоторых наших программ, проводит там тоже эфиры, проводит встречи. Вот, и это есть, то есть, ну, может быть, отчасти это такое, не знаю, размывание поля, что ли. Одна из моих любимых радиостанций, там конкретно достаточно часто делает свои встречи, туда приходят ведущие, вот, но это гораздо лучше модерируется. Это уже не вот эта вольница раннего Клабхауса, вот, оно все так работает, ведь была вольница раннего интернета, ну, полная вольница. Вот. Потом пришел Роскомнадзор и не только. Вот то же самое и здесь. Но Клабхаус как-то очень быстро в этом плане трансформировался. Вот. И еще из серии странностей – это несбывшиеся обещания. Вот, ну, например, я назову два. Мне кажется, что одно из них сбудется. Вот кажется, мне есть у меня новогоднее ощущение. Это когда компании говорят о том, что что-то будет. Причем я на самом деле виноват. Я только не знаю, каяться мне в этом или нет. Коллеги, скажите сами. Потому что я как журналист пытаюсь получить из компании информацию. Я говорю, а когда? а когда будет вот то-то и то-то и то-то. Нет, из некоторых даже получать не надо, она из них льется, как из рога изобилия, она только разного качества. Они просто тебе скажут все. Вот, над некоторыми нужно поработать, а над некоторыми ты работаешь, они все равно ничего не говорят. Так вот, бывают ситуации, и они были в этом году, когда компании говорили, а вот тогда. Конкретно это компания For Blind, Федор Беломоев, город Санкт-Петербург. Вот, да, а я помнится в нашем эфире они говорили о том, что вот вы нам можете заплатить какие-то деньги, там были немаленькие деньги, что-то $1500, потому что в октябре будет, и вы получите его в октябре, будет рельефный компьютер. А рельефный планшет. Планшет, планшет с возможностью загрузить туда рельефную картинку и посмотреть. Ну вот, как я рад, что я не дал $1500. Но у меня, на самом деле, к счастью, даже мысли такой не было. А у кого-то она, наверное, была. Ну вот, теперь уже компания не говорит, когда будет. Ну, просто не говорит. Вот. И даже, насколько я понимаю, не особенно вспоминает, что обещала в октябре. Я в данном случае с этой компанией, я не чувствую себя виноватым, потому что я на них не давил, я не приставлял к ним нож в горло и говорил, когда они сами сказали. Вот, другая подобная история, это Elite Group, это L-Edit, это брайлевский редактор, который обещали и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, по-моему, 18 ноября он должен был выйти. Вот, подходит к концу год, я это для себя назвал программу «Брайлевский редактор еле едет», ну, потому что его так и нет. А у меня есть внутренние основания, ну, скажем так, внутренние основания полагать, что до конца года будет. Но вот тут мне как-то неудобно. Это потому что я настаиваю, как журналист, когда-когда, и мне говорят, что он только отвязался. Ну, тогда же я сам виноват. Или не виноват? Наверное, вопрос прежде всего к Артему, потому что ты с корпоративными структурами сотрудничаешь, работаешь. Ведь, с одной стороны, вот просто поставь себя на место представителя корпоративных структур. Когда можно обещать релиз? И вот когда вот эти ситуации когда случаются? Но ведь тогда же придут журналисты, придут пользователи, и они же тебя забодают, прости. Они будут говорить, когда, когда.
Я как могу найти такую... Чисто по опыту лаборатории, тут не корпоративная структура, а только по опыту лаборатории. Я могу сказать, что если у нас ничего не готово, и мы говорим какой-то дедлайн, то мы его проспим. А если вот у нас уже все готово, и у нас только финальные какие-то тесты, упаковка и вот это вот все... То есть оно уже у нас есть, мы просто его украшаем, так. Доводим до ума.
А не
вот
может быть, что украшение займет говорить. Больше времени? Нет, то есть вы хотите еще одну вишенку на торте?
Нет, не может. Вряд ли потребуется переделка всего глобально. Вот тогда где-нибудь там через месяц можно объявить релиз. А так, нет, я не знаю, когда можно.
Значит, уважаемый Андрей Якубой, обещаний от элиты по продукту нет никаких. Обещание от меня заключается в том, что... Ну, на следующей неделе, к сожалению, меня не будет в Москве. Вот это тоже обещание от меня такое. Но как только продукт будет, будет эфир, потому что история интересная, ситуация интересная. А тут хочу сказать, что кроме официально подписанных соглашений, а не разглашений, у нас существуют и неофициальные. Вот когда ты получаешь информацию от какого-то источника, есть момент, когда ты понимаешь, что вот если ты что-то расскажешь в эфире, вот тебе может очень хотеться, да? Но ты тогда больше информацию не получишь. Вот мы, журналисты, мы этими вещами тоже стеснены. Но, друзья, это стеснение ради вас. Потому что вот нарушишь это пару-тройку раз, и реально больше ничего уже не получишь. И до вас уже не донесешь ничего. Поэтому обещаний от элиты нет. Обещаний от меня, как только что-то будет в Тифлостриме, оно появится обязательно. Мне понравился этот подход, на самом деле, про то, что когда оно реально готово. Так подожди, Артем, а вот серьезно. Когда мы, журналисты, или, не знаю, ведущие программы, или активные пользователи, достаем представителей компании, кто-то из них прогибается под напором. Вот просто с твоей точки зрения, сколько вины в этом прогибе и потом невыполненных обещаний на нас, журналистов, никаких. И сколько никаких. В представителей компании?
На представителей компании никаких. Если он не имел права сообщать, вообще никаких. Может, он просто на отвяжись сказал, чтобы уже отстали от него. Ему работать надо, а тут пристают.
То есть виноват кто?
Виноват тот, кто пристает.
Все понял. То есть ты, значит, целиком обвиняешь нас, журналистов, в том, что мы приставучие заразы.
Ну, именно конечно.
Так. Вот и так.
Компания сама решит, когда инсайды выпускать, когда официальные пресс-релизы выпускать.
Другой вопрос, что это уже, если компания что-то выпустила и что-то получилось очень странным, да, или, допустим, если компания что-то пообещала, а это не вышло в срок, ну, это значит на репутации компании уже определенное пятно. И даже если просто пообещала, я считаю, потому что есть какие-то вещи, что, да, ты можешь обещать, ты можешь там не обещать, но все-таки надо следить, если ты в публичном поле что-то говоришь про свою компанию, про свою какую-то деятельность, значит, надо уже ну, или реализовывать, или не говорить. Не все следуют этому правилу до конца, скажем так, и не все вообще ему следуют. И если вот что-то пошло не так, то тут, конечно, вина компании, прежде всего, потому что, ну, а что вы обещали и не сделали? Либо выйдите и скажите, да, ребят, у нас такая ситуация вот плохая какая-то, не такая, и мы не сделали потому-то и потому-то, либо...
Неудобно бывает, знаешь.
А неудобно, конечно.
У меня ситуация такая плохая, у меня штаны спадают, поэтому не сделал.
Нет, Олег, а что более неудобно? Совсем ничего не сказать людям и обмануть их совсем? Или все-таки объяснить людям, что пошло не так?
Надеяться, что быстренько сделаем, и конфуза не будет. Штаны упали, мы быстренько их подтянем. Вот, тогда
это хороший подход, но неправильный.
Вот. Я на самом деле все-таки обещаю, как журналист, быть приставучим. Компаниям это не нравится. Ну что же. А при этом соблюдать этику, когда речь идет, когда тебе говорят, вот это только для личной информации. Вот конкретно тебе это проговорили, все, тогда это в эфир не идет, никуда не идет. А что касается того, что быть с ними аккуратнее, ну, слушайте, они компании, мы пользователи, тут кому что и кому как. Ну, а в этом случае, конечно, как только что-то будет, информация обязательно здесь на Tiflo.info пойдет. Кстати, послезавтра у нас... Мы посмотрим. Я думал, что, может быть, начать новый проект «Кот в мешке», то, про что мы как-то говорили уже. Нет, мы выпустим это послезавтра как Тифлострим, потому что у нас потом будет небольшой перерыв. А с ребятами, которые сделали, внимание, прототип брайлевской электронной книги. Причем они говорят, что он у них
сколько
работает.
Их было?
Вот еще один. И они даже в каких-то конкурсах, в анонсах, я читал анонс, но поверхностно, вот, в анонсе вы это посмотрите, послезавтра. Но поскольку они в городе Комсомольск-на-Амуре, там разница по времени, эфир начинается в 16.00. Послезавтра в 16.00. Ну, поскольку уже про завтрашний эфир сказали, да, завтра наедине, и послезавтра Тифлострим в 16.00. Программа экранного доступа, быстренько, программы операционки. Коллеги,
знаешь, Олег, прям да. Полсекунды по поводу не программ. А знаешь, что изменилось еще? Вот я сейчас и только сейчас это понял. За несколько лет, наверное, не за год, а за несколько лет. Ведь этими инициативами, ой, мы сделали там супербралевский дисплей, не знаю, там какой-нибудь кроссовки-поводырь, что там люди делали, я не знаю, ну, программу какую-нибудь невероятную, еще что-то, постоянно такое.
Очки, возвращающие зрение.
Ну, ну бог с ними, что угодно. Просто вот что-то сделали, и несколько лет назад это вызывало такой вау-эффект, типа, ух ты, как прикольно, они что-то сделали, если, наверное, вот это выйдет, это будет так круто.
Да мы уже столько раз видели, что он не выходит.
Да, а сегодня ты сказал вот про очередную какую-то эту вот разработку, да, и я понимаю, что, господи, да и ладно. То есть у меня вот нет такого, ну, наверное, ажиотажа, как это было бы раньше, да, что, ух ты, новый девайс, он, наверное, будет крутым. А сейчас я понимаю, что 95% этих девайсов, они как были в столе, в лучшем случае в прототипах, так они в них и остаются по разным причинам. А даже если они из них вылезают, то только 1% что-то из себя представляет. И вот, наверное, ну, реалии как-то, они нас, ну, воспитывают быть такими скептиками от доступности, если хотите.
Когда-то,
а про программы мне
когда-то
сказать,
Сергей Корзун написал книжку, которую я так и не прочитал, потому что, говорят, книжка была плохая, но название у него было хорошее, 1990-е годы, он тогда был главным редактором «Эхо Москвы», так вот книжка называлась «Видал я тебя». Так вот, иногда вот это вот как раз, когда ты видишь очередную новость такого плана, вот это название мне, по крайней мере, приходит в голову. Да, видал я тебя. Но опять, ну, мне вот, хочется пропустить чего-то такое.
Ну, можно и не в гробу.
Не видал, видели мы уже это. Вот, про программу экранного доступа я не вижу прорывов. Я имею в виду под Вот.
Никаких.
Да, идет такое.
Ну, интересным открытием может стать Joshua для некоторых, или CSR, как бы commentary screen reader, как кому нравится, как кто как называет. Китай-ридер, люди говорят, это так мерзко звучит. Мне худо становится, когда я это слышу, потому что, блин, русскопользователь это говорит. Вот. Это вот что-то из того же разряда. Вы учите, как это называется, и произносите нормально. Целых два названия вам предлагают до сих пор. Хотя, как бы, одно более, другое менее официальное. Чего вы изобретаете велосипед? Не, ну, после программы «Ну да», вот, «Ну да» по-белорусски, «Скука». «Ну да», «Ну да».
«Ну да».
Программа «Ну да».
Это вот же была такая?
Ну, так люди так назвали NVDA, вот.
А, ну да.
После программы «Ну да», меня мало чем можно удивить, ну вот Китай-ридер. Ну вот он на самом деле интересный. Там много интересных каких-то опций, функций. Такая замороченная штука, если кому-то нравится, он быстро работает. Huawei Screen Reader мне на Android понравился. То есть вот он лучше, чем TalkBack, на мой субъективный взгляд. И по стабильности, по удобству. А на Windows какая-то, знаете, замершая история. Дополнений несколько новых всяких повыходило. Но я прям вот даже, ну, Unigram Plus, например, прикольная штука. Для OCR сейчас выпустили новое дополнение, забыл, как оно называется, но прям вот недавно. Магазин дополнений такой вот, ну, хотите, App Store с дополнениями сделали. Еще какие-то вещи, да, для NVIDIA есть. Вот. То есть есть какие-то вещи вот такие, но они в основном развиваются не в рамках самих программ, а скорее какими-то независимыми разработчиками. JOS, ну, слушайте, у меня давно JOS не вызывает позитивных эмоций.
А я тут буду носителем JOS и теологии, потому что...
Господи, а когда ты был носителем другой теологии?
Нет, дело в том, что в конце прошлого года я пересел на NVIDIA, я потом вернулся
это
обратно.
Это было помутнение, Олег.
Ты знаешь...
Ты вернулся обратно? Что...
Да, я вернулся обратно, вернулся на JOS. Ну... Причем вернулся по нескольким мотивам. Один из них заключается в том, что они серьезно улучшили поддержку для Outlook. Оно стало быстро работать, оно стало работать хорошо. Вот, господи, причем лучше и интереснее, ну, как с моей точки.
Прям плюсану сейчас вздох, да, вот, Артема.
Ну вот, да, для меня...
JOS и Outlook, господи.
Да, это, вот, простите, это... Нравится мне Outlook, что я мог поделать? Вот, да, вторая история заключается в том, что у них, в принципе, улучшилась скорость работы, причем существенно. И на веб я пользуюсь инструментом, который называется Flexible Web, который позволяет мне настроить прочтение элементов так, как оно мне надо. В NVIDIA ничего подобного не было.
Ну, есть дополнения.
Но они хуже. А это вот с моей точки зрения.
Ну, Олег, надо купить документацию. Мне нравятся меньше. Знаете, когда мне люди говорят, вы знаете, ваш NVIDIA это такой плохой конструктор, такой плохой, ну такой плохой, такой отвратительный. Я всегда говорю, дорогой, ты документацию читал? А если ты ее читал, ты пробовал что-то менять? Они, Олег, идеология разная, я даже спорить с тобой, ну, да, не буду. Я когда услышал JOS Outlook, мне сразу плохо стало. Вот, ну, но тебе стало хорошо. Стало и самое главное, твой пользовательский опыт, он твой. Слава именно богу, он не мой.
Именно в таком, вот, по такому принципу мы выпускаем голоса в лаборатории.
Да, ну, вот. Да, и именно по такому принципу каждый живет. Но просто к тому, что... Ну, наверное, я надеюсь, что Олег почитал документацию, там что-то, и потом только сделал вывод.
Но я год
я не гарантирую,
сидел,
что...
работал, да, и но... читал документацию, ну, вот, и так далее. Ну, не прижилось.
По конкретному дополнению. Я как бы надеюсь, но тех, кто так не делает, я призываю все-таки научиться так делать, потому что вы столько нового узнаете и поймете для себя, что какие-то вещи можно по-другому использовать. То есть вот не лишним бывает читать документацию, прежде чем написать в рассылку, в телеграм-канал.
А это быстрее,
в телеграм. А, ну конечно.
Ребята, кто мне скажет?
Конечно, быстрее.
А тут же искать
а
надо.
А почему вам кто-то должен?
Контроль F нажимать.
Рассылки приучили.
Вот, рассылки, да, приучили, да. Угу. Слушайте, тут скринридер называется «Табак», пишет Ирина.
А, «Табак», да. «Табак», «Талбек», «Талбек». Мы ржали с друзьями. Да, «Волколайзер». Мы решили, что это когда-то еще давно-давно написал человек в рассылку про «Волколайзер». Мы решили так, что у него, когда триал заканчивается, он начинает завывать. Вот. Завывать и убегает с компьютера, все удаляется. А «Талбек» — это просто казахский скринридер, вы ничего не понимаете.
Ну да. Не, ну была же когда-то клавиша «Табачный». Вот, клавиша там называлась, клавиша «Табачный».
Да, была-была. Была. Катерина, клавиша, да, Катерина говорила такое.
Вот, поэтому... все через это прошли так или иначе. Вот.
Но я так понял, что, Олег, ты все равно не вдохновился, да? То есть вот скорость работы там улучшилась, чего-то где-то поменялось, но откровение для тебя в Джозе какого-то не наступило,
нет,
правильно?
Нет, того, что вот они сделали такое, чтобы я прямо вау-вау. Я просто не увернулся. Вот. Но опять, наверное, это отчасти понятно, потому что когда ты сидишь на продукте с 96-го года, и потом на год ты куда-то ушел, то, наверное, ты все-таки вернешься. Ну, вот такая мысль. Да. Не факт, но наверное. И, конечно, раз мы уже говорим о новостях года, некоторые наши слушатели, например, Андрей и Кубой могут это подтвердить. Замечательные дисплеи новые от Humanware. Мне так руки не дошли. Это вот, понимаете, это не то, что 100 рублей проекту дать, это значит 180 тысяч на дисплей отдать, за дисплей отдать. Вот, вот до этого руки не дошли, кошелек тоже. Но все, что я слышу, буквально за час до эфира, мне звонила наша зрительница из Киева, которая спрашивала, какой мне дисплей купить. Я год назад еще, зная ее потребности, затруднялся в ответе. Сейчас я ей просто BX20 посоветовал, потому что она хотела 20-клеточный, удобный. Она просто сказала, ну, дорого. Ну, есть еще кое-что подешевле, типа, как Orbit Reader. Но, простите, они быстро приходят в негодность, поэтому...
И потом оно так трещит.
Оно так трещит.
Если ты живешь на Северном полюсе, тебе, наверное, нормально. А если все-таки живешь, у тебя вокруг люди, в том числе соседи, а вы знаете, какие у нас бывают тонкие стены, как Orbit Reader, то уже вот, ну, перестает быть для тебя.
Мне, к жалости, к соседям ушла, потому что они уже где-то 4 месяца подряд каждый день дрелят.
А, ну тогда и да, тогда да. Если у вас там кто... Ну, дрель громче, чем Orbit Reader, да.
Конечно.
Я думаю, что громче.
Вот. Так что, коллеги, вот по скринридерам, хотя здесь, если бы Ади с нами был, он бы, наверное, добавил. Вот, но...
Тимофей вот пишет, что орка вперед шагнула. Ну, миль пардон.
Хотя кто оркой?
Кто пользуется Линуксом? Ну вот реально, ну, я знаю...
Ну есть у нас...
Я почему? Знаю двух-трех незрячих, которые пользуются серьезно. Нет, наверное, там есть какое-то глобальное сообщество. Ну, так я вот... сколько я не пытался, я честно, я ставил разный Линукс. Пытался разбираться. Я так и не понял, зачем он может быть нужен мне.
Ну тебе, нет, другому...
А это, да. Нет, это опять вот Тимофей написал, привычка вторая натура. Это все правильно. Но просто вот, знаете как, наверное, нет такой вещи, ну, может быть, для меня, опять же, да, давайте буду говорить, для меня нет такой вещи, которая бы мне указала на то, что мне все непременно нужен Linux. Вот что он что-то в моей жизни там глобально изменит.
Примерно такая же история, как с дисплеем Брайля. Да? Для кого-то он нужен, он незаменим. А вот здесь я смотрю, пишут, я бы лучше Mac купил. А вот, ну, слушайте, вот вы купите. А, вот как раз выбор. Не одна колбаса есть, а и сыр тоже.
Да.
Это хорошо, это очень хорошо. Конечно. Вот. Так что вот такой был год. Неплохой, на самом деле, год.
Неплохой,
странный немножко, не вау.
Как и последние несколько лет, Олег. На самом деле. Вот серьезно. Если так подумать, последние несколько лет такие.
Знаешь,
только может раньше быть... они отражались на тифлотехнике в основном. А теперь мы это видим везде. Что максимально нового ничего не выходит. Где-то просто что-то улучшается, где-то что-то ухудшается, где-то что-то меняется. Но такого, что ты... Ой, этого не было, а теперь это есть.
Знаешь, вот, Саша, может быть, нет. Это личная история. И понятно, что все это было до того. Но для меня на уровне пользователя 2020 год стал прорывным, когда я понял, что ну, освоил, приобрел навыки, которыми я сейчас пользуюсь. Ну, допустим, пересел на Reaper, который до этого задолго был. Развил понимание там, OBS, Zoom стал более доступным и так далее. И, короче, когда все оказались в локдауне, делать стало нечего, дело было вечером. Вот, и стали постигать что-то новое. Так 2020 год для меня лично был прорывным. То есть вот по навыкам, да, я двинулся так достаточно.
Но это вопрос навыков,
а не вопрос навыков.
Технологий.
Это вопрос
навыков, дело. А мы-то говорим о технологиях, об их развитии, об улучшениях, изменениях, каких-то новых каких-то вещах. Наверняка мы что-то пропустили, я думаю так. Поэтому если вы считаете, что мы действительно что-то пропустили, пишите в комментариях, говорите, что изменилось в вашей жизни, потому что это важно. Ну и, может быть, мы что-то для себя откроем.
В общем, да. В общем, да. Коллеги, ну что, давайте завершать.
Давайте.
Тут есть еще пара внутренних вопросов, которые нам нужно обсудить. В частности, хочется сделать какой-то завершающий эфир года. Сейчас все это порешаем. Вот. А пока... Так, у нас единственная, кто тихо была в эфире и ни слова не сказала, это Ёлочка. Она вначале подышала.
Да. Ну,
это... А можно еще раз подышать?
А, ну... Ладно. Коллеги, ко мне бежит курьер, и я бегу его встречать. Поэтому всё. Всем спасибо.
Всем счастливо.
Всем счастливо.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.